Она умерла принцессой и вновь появилась на свет, но теперь уже шлюхой. Постепенно она осознала, в каком мире живет и что с ней происходит. Ее охватила самая жгучая ненависть, которую даже трудно себе представить. Она никогда не простит отцу его предательства. Как это ни странно, но ненависти к Ланшону она не испытывала, потому что поняла, он мужчина, и ему присущи все слабости мужского пола. Отныне, — решила Ноэль, — она превратит эти слабости в собственную силу. Она научится пользоваться ими. Отец, несомненно, прав. Она была принцессой, и мир принадлежал ей. Теперь она знает, как завладеть им. Ведь это так просто. Мужчины правят миром, потому что у них есть сила, деньги и власть. Поэтому необходимо править мужчинами, или, по крайней мере, одним из них. Но чтобы добиться власти над мужчинами, нужно к этому подготовиться. Предстоит многому научиться. И первый шаг уже сделан. В своем яростном желании завладеть прекрасным существом, распластанным под его толстым и грузным телом, Ланшон даже не заметил, что Ноэль остается совершенно безучастной к его усилиям. Он не обращал на это никакого внимания. Ему достаточно было взглянуть на нее, чтобы распалиться до предела и почувствовать страсть, которую он не знал долгие годы. Он привык к дряблому телу своей уже постаревшей жены и изношенным прелестям марсельских проституток. Но обладание такой молодой и свежей девушкой было для него подобно чуду. Однако для Ланшона чудо только начиналось. Он предпринял вторую попытку заняться любовью. После сношения Ноэль сказала: «Лежи тихо». Она стала экспериментировать на нем руками, губами и языком, каждый раз придумывая что-нибудь новое, отыскивая самые уязвимые и чувствительные места на его теле и раздражая их до тех пор, пока он не вскрикивал от удовольствия. Это походило на нажатие кнопок. Нажмешь одну — он издаст стон. Нажмешь другую — он извивается в экстазе. Все так просто. Такова была школа Ноэль, ее обучение. В то же время это было началом ее власти. Все три дня они провели в гостинице и так и не сходили в пирамиду. Днем и ночью Ланшон обучал ее тому немногому, что знал о сексе. Сама же Ноэль открыла для себя гораздо больше. Когда они ехали обратно в Марсель, Ланшон чувствовал себя самым счастливым человеком во Франции. Ему и раньше доводилось вступать в короткую половую связь с работницами своего ателье в отдельных кабинетах ресторана, где помимо обеденного столика стоял еще и диван. Он торговался с проститутками и старался дарить своим любовницам как можно меньше подарков и был совершенно бессовестным скупердяем по отношению к жене и детям. Однако теперь он вдруг великодушно заявил: «Я собираюсь снять тебе квартиру. Ты умеешь готовить?» «Да», — ответил Ноэль. «Хорошо. Каждый день я буду приходить к тебе обедать и заниматься любовью. А 2-3 раза в неделю я буду у тебя ужинать». Он положил руку ей на колено и погладил его. «Ну как?» «Замечательно», — согласилась Ноэль. «Я даже стану давать тебе деньги на карманные расходы. Но небольшие», — поспешил он добавить. «Их хватит на то, чтобы время от времени ты могла купить себе красивые вещи. Единственная просьба к тебе — не встречаться ни с кем, кроме меня. Теперь ты принадлежишь мне». «Как ты захочешь, Агюст», — сказала Ноэль. Ланшон удовлетворенно вздохнул. Когда он снова заговорил с Ноэль, голос его звучал мягко. «Раньше я никому так не относился. Знаешь, почему?» Нет, Агюст, потому что с тобой я чувствую себя молодым. Мы с тобой чудесно заживем. Они возвратились в Марсель поздно вечером. По дороге оба не проронили ни слова. Каждый думал о своем. «Увидимся завтра в 9 в ателье», — заговорил Ланшон. Он сделал паузу. «Если утром почувствуешь себя усталый, поспи немного дольше. Приходи в 9:30». «Спасибо, Агюст». Он вытащил пачку франков и протянул ей. «Вот, возьми. Завтра во 2:30 попробуй подыскать квартиру. А если найдешь что-нибудь подходящее, эти деньги послужат задатком, чтобы квартиру не сдали кому-то другому. А я потом подъеду и посмотрю, годится ли она». Ноэль бросила весьма выразительный взгляд на франки в его руке. «Что-нибудь не так?» — спросил Ланшон. «Мне бы хотелось, чтобы у нас и вправду было уютное гнездышко», — пояснила Ноэль. «Где бы нам вместе жилось хорошо?»
«Но я не так богат», — запротестовал он.
Ноэль, понимающе улыбнулась и положила руку на бедро Ланшона. Он вперил в нее взор и кивнул головой.
«Ты права»,
— согласился Ланшон. Он полез в бумажник и принялся отсчитывать франки, наблюдая при этом за выражением лица Ноэль. Когда Ланшон заметил, что она довольна, его пальцы тут же замерли. Он даже покраснел от собственной щедрости.
«В конце концов, какое это имеет значение?»
Ланшон был проницательным бизнесменом и прекрасно знал, что такая расточительность поможет ему навсегда привязать к себе Ноэль. Счастливо Ланшон поехал дальше, а она стояла и смотрела ему вслед. Когда машина скрылась из виду, Ноэль поднялась к себе, упаковала вещи и достала из тайника все свои сбережения. В 10:00 она села в поезд Средиземноморье, Лион, Париж. На следующий день она была в Париже. Несмотря на раннее утро, на вокзале толпился народ. Одни рвались в город, другим не терпелось выбраться из него. Ни привокзальная сутолка, ни радость встреч, ни слезы расставания, ни оглушающий шум не мешали Ноэль. Едва ступив на платформу и еще не видя города, она уже знала. Ее место здесь. Марсель казался ей теперь чужим. Она могла жить только в Париже. Здесь ей нравилось все. Она испытывала какую-то непонятную, пьянящую радость и жадно впитывала в себя звуки, движения толпы и будоражащие ритмы. Она чувствовала родство с этим городом. Оставалось только завоевать его. Ноэль взяла чемодан и направилась к выходу. Она вышла на улицу, уже светило яркое солнце. Мимо нее со свистом проносились автомобили. Ноэль вдруг вспомнила, что ей некуда идти, и растерялась. Девушка заметила, что у здания вокзала стояли 5-6 такси, и подошла к первому из них.
«Куда?»
«Не могли бы вы отвезти меня в недорогую гостиницу?» Водитель обернулся и уставился на нее оценивающим взглядом.
«Впервые в этом городе?»
«Да».
«Вам повезло», — сказал он. «Были когда-нибудь манекенщицей?»
У Ноэля радостно забилось сердце. «В общем, да», — ответила она.
«Моя сестра работает в одном из престижных домов моды», — поведал ей таксист доверительным тоном. «Сегодня утром она сказала мне, что у них уволилась одна из девушек. Не желаете туда съездить? Вдруг место еще не занято?»
«С удовольствием», — согласилась Ноэль.
«Я отвезу вас туда. Это обойдется вам в 10 франков».
Ноэль нахмурилась.
«Дело стоит того», — пообещал водитель.
«Хорошо.
Ладно, поехали».
Она откинулась на спинку сиденья, таксист завел мотор, и, влившись в сумасшедший поток уличного движения, машина покатила к центру города.
Пока они добирались до дома моды, водитель болтал без умолку, но Наэль его не слушала. Как зачарованная, она смотрела в окно на парижские улицы.